Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рязунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях петербургские правозащитники. Ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
Добрый вечер.
И член правозащитного совета Санкт-Петербурга, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
Здравствуйте, Виктор.
Правозащитный совет Санкт-Петербурга, а в его состав входят представители полутора десятков правозащитных организаций, подготовил очередной ежегодный доклад о положении дел с правами человека в Петербурге в 2008 году. Результаты этого мониторинга удручающие. Ситуация с правами человека в Петербурге по сравнению с 2007 годом не только не улучшилась, но стала еще сложнее. И сегодня мы и обсудим, что и как изменилось за минувший год на родине Дмитрия Медведева и Владимира Путина в отношении нарушений прав человека, что вызывает крайнюю обеспокоенность правозащитников и многое другое. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Наталья Леонидовна, у меня первый вопрос к вам. Как вообще готовился этот доклад и откуда правозащитники взяли данные вашего мониторинга?
Дело в том, что вы правильно сказали, наша организация, она состоит из многих правозащитных организаций, и каждая из этих организаций, она занимается собственным делом, скажем так. Ну, например, солдатские матери Санкт-Петербурга, они защищают права в армии и солдат, и контрактников, и призывников, и офицеров. Или вот представитель нашей организации Александр Яковлевич Винников, который сидит передо мной, он занимается правами человека, которые нарушаются из ксенофобских настроений. Он сам об этом подробнее расскажет. Есть, например, у нас гражданский контроль в организации. Они занимаются общими, в том числе и политическими, правами человека. Есть организация «Родительский мост», защищает права ребенка. Организация доверия защищает права пожилых людей. Есть просто организации, которые занимаются общечеловеческими правами. Ну, например, Ольга Васильевна Старовойтова, она возглавляет фонд Галины Старовойтовой и откликается на нарушение любых прав человека. Итак, у нас действительно 14 правозащитных организаций сейчас в нашем составе. Ну, еще из ярких — Лига избирателей, бездомных, «Ночлежка» и другие. Если кого забыла, вы меня извините, пожалуйста. И я хочу сказать, что каждая организация, занимающаяся своим делом, накапливает информацию по нарушению прав человека как раз в той области, которой она занимается. Но это не все. К нам, я очень этому рада, стали приходить просто люди со стороны, принося свою информацию. Ну, например, известный политолог и журналист Борис Лазаревич Вишневский, он написал совместно с Татьяной Сергеевной Дорутиной целый большой раздел в нашем докладе, который называется «Нарушение прав человека на участие в государственной власти». Ну, если так расшифровать, всем понятно, что речь идет о, как бы, извините, выборах. Или есть такой человек, который занимается в городе Ассоциацией малого бизнеса, Третьяков Алексей Николаевич. Он очень большой и подробно сделал доклад, или не доклад, а подраздел в нашем докладе, который говорит о том, что сделали с малым и средним бизнесом. Ну, и в прошлом году, потому что это 2008 год, и вообще. То есть я хочу сказать, что объединены разные силы. Каждый специалист своей области. Но это не значит, что они пишут только, так сказать, о себе любимых. Мы обсуждаем все направления доклада, мы делаем какие-то выводы, мы рекомендуем какие-то новые написать главы. И очень приятно, что пополнились мы уже 4 новыми организациями в прошлом и в начале этого года, и что к нам приходят просто люди для того, чтобы помочь написать доклад.
Александр Яковлевич, насколько мне известно, правозащитный совет Санкт-Петербурга, это все-таки некоммерческая организация, разумеется, да, и она не имеет статуса, ну, статус какого-то органа власти, да,
юридического лица она не имеет. Мы просто совокупность физических и юридических лиц. Мы сразу, когда организовывались, не хотели стать юридическим лицом, чтобы не иметь сложности ни при регистрации, ни при отчетах.
Да, но существует, я хотел добавить, существует еще же некий официальный доклад уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга Игоря Михайлова. Он что-то пишет там вообще? Почему возникла необходимость правозащитникам создавать свой совет в Петербурге и писать свой доклад отдельно от официального?
Значит, прежде всего, я хочу сказать, что наш совет формировался не столько исходя из соображений таких институциональных, когда собирается как бы общественная организация, перекрывающая определенный спектр всех направлений работы. Это было объединение, прежде всего, личностей. Ну, личностей, известных не только в России, но и за рубежом, такие как Юрий Ильич Рыбаков, Борис Павлович Пустынцев. Это правозащитники за стажем, имена которых говорят уже о многом и об уровне нашей организации, нашего совета. Ну, когда был избран в Санкт-Петербурге омбудсмен, то первый вопрос, который возник у правозащитников, а как вообще в городе, где есть такие известные во всем мире правозащитники, на этот пост оказался избранный, мягко говоря, никому неизвестный своими заслугами в сфере правозащиты прав человека человек. Значит, и это побудило правозащитников сделать то, что нужно было сделать на самом деле давно, и о чем давно шли разговоры. Мы создали независимую структуру, цель которой на самом деле никак не связана с избранием там Михайлова или кого-нибудь другого. Цель этой структуры – это создание независимого отчета со стадии с правами человека, так сказать, взгляд на проблему со стороны общества. И я уже, так сказать, от себя скажу, что кто бы ни был на посту уполномоченного правом человека, избранного в Санкт-Петербурге, у него будет свой аппарат, у него будет свой отчет, но я уверен в том, что вот правозащитный совет будет существовать, он будет независим от омбудсмена, и он будет создавать свой независимый отчет, потому что совершенно необходим взгляд на проблему с разных сторон. Пусть будет вестись работа с использованием тех возможностей, которые есть у государства, пусть будет вестись работа по мониторингу, сбору информации, по просьбам граждан и так далее, но совершенно необходимо, чтобы проблема эта рассматривалась со стороны общества. Вот эту точку зрения общества наш совет и отражает.
Наталья Леонидовна, да, насколько мне известно, совсем недавно правозащитный совет Санкт-Петербурга обратился к уполномоченному по правам человека Лукину с призывом отправить мне Игоря Михайлова в отставку, уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Вообще, эта история с уполномоченным по правам человека, она тянется уже несколько лет вообще, и на самом деле, вот мне хотелось бы сказать, в чем причины вообще, и как вообще реакция какая-то со стороны Игоря Михайлова была?
Ну, начнем с того, что, конечно, мы не можем призвать господина Лукина или госпожу Памфилову, а было в два адреса направлено наше заявление, поскольку не они полномочны, извините за тавтологию, избирать уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге. Это полномочия Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Просто мы хотели сказать о том, что ситуация в городе, ну, совсем не блестящая. Вообще говоря, поводом послужили даже не высказывания господина Михайлова, широко известные на Пятом канале, о том, как надо воспитывать ребенка путем бития его ремнем, а то, что ряд общественных организаций города и даже вне города, занимающиеся защитой прав ребенка, они написали нашим представителям власти, исполнительные и законодательные, я имею в виду губернатора и председателя законодательного собрания, о том, что ну, не резон такому великому городу иметь такого уполномоченного, который, ну, мягко говоря, не украшает город. Мы просто их поддержали, направив свои письма на федеральный уровень нашим главным правозащитникам.
Понятно, понятно. Спасибо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Идею придания особого статуса императорской династии Романовых обсуждаем с представителями Царского дома в России Александром Закатовым и Германом Лукьяновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков. В эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и член Правозащитного совета Санкт-Петербурга, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Наталья Леонидовна, это тема, которая, в принципе, она еще будет, видимо, долго продолжаться, потому что, конечно, Игоря Михайлова никто не уберет пока, потому что он член «Единой России», это вполне понятно.
Он уже не член «Единой России», формально. Закон об уполномоченном, он должен был выйти из партии «Единая Россия». Он и вышел, прямо скажем, формально.
Вы меня поправили. Конечно. Хорошо. Это очень, очень важно. Давайте вернемся все-таки к докладу. И так вот, как вот главы этого доклада существуют, так и будем сравнивать ситуацию 2007 года, примерно, поскольку сможем. К сожалению, всех представителей всех 15 организаций я не мог пригласить в студию, чтобы каждый отдельно. Но я думаю, вы поможете, нам разобраться
конечно,
в ситуации.
Конечно.
Первая глава нарушения. Право на жизнь в армии.
Во-первых, я хочу заметить нашим радиослушателям, рассказать, что вся структура нашего доклада построена таким образом. Существует некое основополагающее право человека. Например, право на жизнь. Если не обеспечено право человека на жизнь, о других правах, наверное, говорить бессмысленно. Это право на жизнь, оно утверждается не только Конституцией Российской Федерации, но и международными актами, которые ратифицировала Российская Федерация. А коли так, то эта норма остается главенствующей среди прав человека. И наш доклад построен таким образом. Берется некое право человека, поддержанное Конституцией, международными актами, и мы говорим о том, как в различных областях нарушается право человека. Для примера возьмем как раз право человека на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность. Это целый раздел в нашем докладе. А дальше в подразделах мы обсуждаем нарушение права на жизнь в армии, в правоохранительных органах, в местах принудительного содержания, при правонарушениях, мотивированных расовой, национальной, религиозной рознью, и даже покушение на жизнь и здоровье адвокатов в Санкт-Петербурге.
Это отдельно мы остановимся тоже, потому что это для Петербурга оказалось важным на
самом
деле.
Это оказалось, что это тоже достаточно опасная профессия, наряду, кстати, и с журналисткой, и, кстати, правозащитников в том числе. И вот так по каждому праву человека у нас идет свой раздел. И готовили его, как видите, разные люди. К примеру, право на жизнь в армии подготавливала наша уважаемая Элла Михайловна Полякова, которая является председателем общественной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Право на жизнь в правоохранительных органах, нарушение, конечно, на право на жизнь, готовили Владимир Эдуардович Шнитке и Юлий Андреевич Рыбаков, о котором уже Александр Яковлевич говорил. В местах принудительного содержания Владимир Эдуардович Шнитке и Юрий Иннокентьевич Вдовин.
Хорошо, это понятно,
далее. То есть структура понятна. Итак, мы попытались охватить, конечно, не все права человека, конечно, но уже сейчас мы сделали больше, чем в прошлом году. И к нашему большому сожалению, чем отличается наш нынешний доклад от предыдущего, не только более полной информацией, опять-таки, к сожалению, но и мы констатировали, что, к сожалению, наш прошлый доклад, должным образом властями не был ни увиден, ни услышан, и нарушение прав человека продолжается, а в некоторых, так сказать, ипостасях, в некоторых правах человека даже усугубляется. Например, просто в качестве примера, право человека на выборы. Это и активное, и пассивное право. И то, и другое право было нарушено на выборах в прошлом году. А в прошлом году, вы помните, мы выбирали президента Российской Федерации, и даже появился по этому поводу специальный доклад в этом году о нарушениях прав человека на выборах в муниципальные органы власти Санкт-Петербурга. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что появлялось в виде пионер, так сказать, проектов, когда что-то пытались власти попробовать здесь, там, и еще в каком-то месте, теперь это слилось в систему. И мы вынуждены констатировать, что выборов фактически ни в Российской Федерации, ни в городе Санкт-Петербурге не существует. Это скорее обман граждан, если они еще не понимают этого, я думаю, что многие уже понимают, и фактическое назначение выборной должности, а не избрание их.
Александр Яковлевич, да, я хотел вас спросить. Вы готовили доклад «Нарушение права на жизнь при правонарушениях, мотивированных расовой, национальной и религиозной рознью». Правильно я говорю?
Видите ли, вторая статья Всеобщей декларации прав человека гласит, что ни одно из причисленных во всех остальных, следующей за второй статьей, прав не может быть нарушено в связи с национальными, расовыми, религиозными и другими этническими другими различиями. Таким образом, я как бы выступаю адвокатом буквально по всем разделам этого. Но, к сожалению, это удается сделать в разной степени. Значит, ну, нарушение права на жизнь – это, конечно, наиболее скандальная часть доклада, так сказать, потому что преступление на почве ненависти, ну вот в этом году, в прошлом году, например, есть существенный прогресс, в кавычках, по сравнению с позапрошлым, можно констатировать начало в городе настоящей охоты на гастарбайтеров, на иностранных рабочих. Ну, я привел в докладе просто табличку, что происходило с января по март в нашем городе. Ну, можно по-разному относиться к этим данным, конечно, как к некоторому такому интересному статистическому факту. Вообще-то это ужас, то, что произошло. Просто-напросто определенные категории лиц в нашем городе находятся опасны, потому что они для определенной категории граждан Санкт-Петербурга являются чем-то вроде дичи. За ними охотятся. Вот сам по себе этот факт, конечно, омерзителен. Но есть вещи, связанные с этим фактом, которые, к сожалению, тоже заставляют задуматься. Ну вот, есть факт. Охотятся на иностранцев.
А как же...
Вот, извините, я продолжу. Как... Я не слышу. С чем это связано, этот факт охоты на иностранцев?
Вы говорите,
да,
пожалуйста.
Да. С чем это связано? И вот оказывается, что существует в общем такая точка зрения, что иностранцы сами виноваты. Что их слишком много приезжает, что они совершают слишком много преступлений, и тем самым скинхедам, бонхедам, так называемым, скинхедам-фашистам, которые убивают иностранцев, присваивается чуть ли не статус защитников Родины. Это было бы хорошо, если бы это были просто досужие домыслы, болтовня в подворотнях. Но, к сожалению, наша прокуратура, причем тут я должен сказать совершенно объективно, не только петербургская, потому что осенью я был в Москве в качестве эксперта на представление доклада комиссии, Европейской комиссии по борьбе с расизмом. И там в процессе выступления представителя Генеральной прокуратуры просто-напросто вопиющий был случай обнаружен. Оказывается, прокуратура представляет вместо относительных процентных данных о том, какое количество преступлений совершают иностранцы, абсолютные цифры. Ну, в стране со 140 миллионов населения с таким количеством эти цифры выглядят весьма внушительно. Никто же из людей, которые слушают доклад, не может сам проделать вычисления, потому что еще не сообщается обществу преступления, чтобы понять, что речь идет об одном полупроценте или об одном проценте. Понимаете? Вот эта практика, оказывается, взята на вооружение еще и нашей городской прокуратурой. Ни много ни мало, как господин Зайцев в своем интервью, которое он в мае дал на интервью, которое было помещено на сайте «Толерантность».
Это городской прокуратура.
Да, городской прокуратура.
Санкт-Петербург.
Да-да. Тоже привел эти абсолютные цифры и сказал, что иностранцы, приезжая в себя в город, ведут себя не слишком хорошо. И якобы именно это приводит к росту преступлений в отношении иностранцев. Вот меня, честно говоря, не просто тягостное недоумение вызывает такая позиция главного правоохранителя нашего города. Меня, конечно, удручает то, что опубликовано на сайте «Толерантность». Вот. И я просто задаю сейчас господину прокурору прямой вопрос, пусть он на него ответит. Где опубликованы относительные цифры преступлений, совершаемых иностранцами и иностранными рабочими? Вот я требую, чтобы вся эта информация в свете того, что публикуется представителями Генеральной прокуратуры городской, была открыта и чтобы эти данные были доступны как правозащитникам, так и простым гражданам. Есть ведь еще один курьез. Я пытался эти данные относительно добыть у специалистов-криминологов. Они тоже не знают. Эти данные закрываются. Вот я просто-напросто требую, чтобы эти данные были открыты, потому что отсутствие открытости в этом вопросе приводит к тому, что органы охраны правопорядка, которые борются с ксенофобией, ну, надеюсь, просто по неразумию, по нежеланию, так сказать, случайно, но по существу способствует ее росту.
Может, это объясняется еще и тем, что они, точнее, правоохранительные органы, но прокуратура очень часто идентифицируют подобные преступления как преступления, совершенные на бытовой почве.
Вообще говоря, бороться с ксенофобией – это сложнее, чем просто ее не замечать. И вопросы о том, как квалифицировать преступление ненависти, эти вопросы, которыми вот наша группа занимается, ну, лет 20. И мы многое сделали в этом плане. Есть соответствующие брошюры, которые были написаны в сотрудничестве с учеными из Института Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Может быть, пора их переиздать просто-напросто, чтобы прокуроры наши перечитали эти три брошюры, которые были изданы в соавторстве с Николаем Михайловичем Гренко, «Суд над убийцами», которого сейчас идет в нашем городе. Понимаете, все-таки проблема борьбы с ксенофобией, которая является причиной криминогенной атмосферы, она, это проблема не только власти, это проблема не только правозащитников, это проблема общества в целом, потому что невозможно всех фашистов пересажать, невозможно вообще бороться с идеологией. Идеология является проявлением глубокого неблагополучия внутри общества. И если это неблагополучие не будет исправлено, то нас ждет много интересного впереди. Интересного в кавычках, разумеется.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время политики». Главные темы. Съезд партии «Справедливая Россия». Политическая жизнь Алтайского края, Архангельской и Орловской областей. Ведущий Михаил Соколов. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Продолжение нашей программы. А сегодня у нас в петербургской студии в гостях ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и член Правозащитного совета Санкт-Петербурга, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ростове-на-Дону скончался главный редактор газеты «Коррупция» Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Коллеги журналиста считают, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность. Милиция утверждает, что Ярошенко получил бытовую травму. Суд в Варшаве отказал России в выдаче гражданина Российской Федерации Алихана Махтеева, который подозревается в участии в покушении на бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. «Газпром» с 1 января 2010 года начинает закупать азербайджанский газ. Соглашение об этом было подписано в понедельник во время визита президента России Дмитрия Медведева в Баку. Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, первоначальный объем закупок – 500 миллионов кубометров. По его словам, весь этот газ будет поставляться на юг России. В Брюсселе проходят международные консультации по вопросу о помощи Украине в оплате поставок российского газа. Киеву необходимо заплатить $300 миллионов за июньские поставки газа из России, но он просит о кредите в 4 миллиарда, чтобы закупить дополнительные запасы газа и избежать возможных перебоев с его транзитом в Европу. На севере Ирака в 30 километрах к востоку от города Мосул при взрыве погибли по меньшей мере 5 полицейских и боец курдских военизированных формирований, ранены 3 мирных жителя. Багдад уверен, что сможет контролировать ситуацию в стране после вывода американских войск из городов Ирака, который совершается 30 июня. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад распорядился провести расследование убийства молодой женщины, которая стала символом протестующих против официальных итогов президентских выборов.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в студии в гостях ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и член правозащитного совета Санкт-Петербурга, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Мы обсуждаем подготовленный правозащитным советом Санкт-Петербурга доклад о положении дел с правами человека в Петербурге в 2008 году, а также многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Вот когда я читаю доклад правозащитников Петербурга, у меня складывается впечатление, что наступление на права человека идет по всем фронтам, вообще широкомасштабно. Вот, в частности, одна из глав, да, Наталья Леонидовна, это покушение на жизнь и здоровье адвокатов в Санкт-Петербурге. В прошлом году в докладе ее не было.
Не было. Должна вам сказать, что нам очень повезло. У нас в нашем правозащитном совете три адвоката, причем достаточно известных адвоката. Ну, Шмидт Юрий Маркович, он, наверное, известен не только в России, как защитник прав Ходорковского на процессе. Игорь Кучеренко, он является вице-президентом Международной коллегии адвокатов и член этой же коллегии адвокатов Габуния, Иосиф Габуния. И я хочу сказать, что это очень нам помогает, потому что любой правовой вопрос мы обсуждаем не только эмоционально или с точки зрения здравого смысла, но и с точки зрения закона, это очень здорово. Так вот, как раз Иосиф Тагоевич Габуния, и он рассказал об этом в нашем докладе, подвергся нападению. Он известен в городе тем, что он защищает права людей совершенно разных, в том числе и права мигрантов, и трудовые права граждан, и права граждан на социальную защиту, и многое-многое другое. Так вот, ничего лучшего не нашли, кроме как, когда уже был судебный процесс, когда шло разбирательство по делу, в котором он выступал в качестве адвоката. Значит, его подстерегли и сбили. Он, правда, такой у нас мужчина крепенький, так не очень-то к нему подберешься. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что силовые методы стали применять и вроде бы как очень мирной профессии, профессии адвоката. И мы сочли своим долгом поместить эти эпизоды в нашем докладе.
Вы знаете, есть еще одна проблема, которая, наверное, найдет отражение не только в этом докладе, но и в следующем, а докладе уже по этому году, в котором будет в следующем году. Понимаете, в докладе, который сейчас опубликован, я говорил о том, что в Санкт-Петербурге по существу идет в латентной форме гражданская война. Эта гражданская война идет между представителями различных молодежных субкультур. Тут сталкиваются как бы две субкультуры. Одной стороны, это субкультура фашизма со всеми как бы атрибутами. Я имею в виду и свастики, и идеологию, и руны СС, которыми которые наносятся просто-напросто в качестве татуировок, и соответствующими поступками, охотой на иностранцев, манерой отдавать приветствие Зиг Хайль, Зиги кидать, как они говорят, и так далее. И с другой стороны, субкультура левая – это различного рода организации левого толка, которые объединяются в антифашистскую ассоциацию. Большую роль там играют анархисты. Вот это противостояние имеет уже многолетнюю историю. У этого противостояния есть целый ряд жертв. Вот одной из жертв, наиболее трагическая такая известная история, это гибель Тимура Кочеравы. Погиб талантливый юноша, студент 4-го курса философского факультета, китаист, музыкант, понимаете, и так далее. Вот это серьезная проблема. И вот для того, чтобы как-то эту проблему решать, тут недостаточно усилий правоохранительных органов. Нужна определенная позиция общества. И тут вот с позиции общества ситуация достаточно непростая. Дело в том, что общество из его подачи, к сожалению, правоохранительные органы, некоторые из них, склонны все больше и больше ставить знак равенства между двумя этими субкультурами. И те, и другие – это как бы представители хулиганов, хулиганствующие элементы. Вот эта проблема, которая так просто решена быть не может. Она требует более глубокого анализа, далее конкретных усилий. Вот одним из методов решения этой проблемы, с моей точки зрения, является активная работа с молодежью. Причем работа не та, которую ведут правоохранительные органы, которые там профилактируют их, заводят в их среду осведомителей, ставят их на учет и так далее. А работа, которая, целью которой было бы предоставить им другие возможности самовыражения, другие методы борьбы с тем злом, которое они считают главным в России, так же, как и я, кстати. И вот в связи с этой целью и была создана в этом году у нас в Санкт-Петербурге коалиция «Ксенофобии нет». Название не я придумал. Название придумали сами молодые ребята, и оно соответствовало их видению мира, их самоощущению. Эта коалиция очень хорошо и активно работает. И уже провела целый ряд мероприятий. Вот был показан, была неделя против расизма и ксенофобии, мы об этом уже рассказывали. Сейчас намечаются новые мероприятия, которые будут, скорее всего, в конце июля. И я крайне удивлен тем, что вдруг против членов этой коалиции, активных участников работы, начинаются какие-то репрессии, причем в сфере, которую я не ожидал. Вот один из членов нашей коалиции, Евгений Коновалов, социал-демократ. Ну, милые мои, он даже не анархист, он социал-демократ. Он член, насколько я понимаю, один из лидеров партии, возглавляемой Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Фигура, ну, очень красивый такой, хороший, интеллигентный парень. И вообще, какой там экстремист, вообще никакой опасности для общества не представляет. Его с работы выгнали на занятия политической деятельностью, понимаете? Вот это, конечно, недопустимо. Сама по себе ситуация, когда люди, чувствующие ответственность за общество, причем молодые люди, люди, которые, безусловно, перспективны для общества, люди, которые рано или поздно, я надеюсь, будут принимать в строительстве новой России гораздо более активную часть, чем это сейчас у них получается. Вот эти люди становятся объектом репрессий. Причем репрессий как со стороны правоохранительных органов, так со стороны общественных, представителей общества, просто работодателей. Это одна из тех проблем, которые, несомненно, станут предметом самого пристального рассмотрения правозащитного совета, как в ближайшем будущем будем делать потом заявление, правда, Наталья Леонидовна?
Да, это правда.
Да, и кроме того, мы, это тема для отдельного раздела в нашем следующем издании.
Я бы хотела дополнить Александра Яковлевича вот в каком плане. Он говорил об отношении между самими молодежными организациями, а я бы и говорил о том, что идет латентная война между ними. А я бы хотела сказать как раз то, чего немножко коснулся Александр Яковлевич, отношение правоохранительных органов к вот к людям, которые ведут с их точки зрения себя не так, как должны вести. Вот так скажем. Знаете, правоохранительные и правозащитные – это же, в общем-то, совсем одинаковые слова. Защита прав и охрана прав – это, по сути, одно и то же. Насколько разными вещами мы занимаемся. И вот у нас есть такая глава, которая называется «Право на достоинство личности». И о чем бы я хотела сказать. Пока человек в стране не будет чувствовать себя личностью, пока не будет ощущать собственное достоинство, ничего хорошего в такой стране не грозит, извините. И когда наши правоохранительные органы, наша милиция хватает молодых ребят, даже если они вышли на митинг несанкционированный, так называемый, хотя неправильное слово сказала, никто не имеет права не санкционировать. У нас Конституция есть, в которой говорится о свободе митингов, демонстраций и собраний. И причем унижают их. них, заламывают руки, бьют, извините, головой в унитазы. И когда мы начинаем реагировать и пишем письма и в прокуратуру, и начальство нашего ГУВД, мы получаем отклики, да, мы начинаем разбираться, говорят они нам. После того они пишут примерно ответ такой. Мы поговорили с тем милиционером, на который вы жаловались, и поговорили с его начальником.
Они сказали, что они виноваты.
Нарушений прав нет, и поэтому уголовное дело мы не можем завести. Это вот что касается правоохранительных органов.
Это цинизм, самый настоящий, понимаете?
Совершенно верно. То же самое происходит при наборе молодых людей в армию. Вместо того, чтобы укреплять авторитет армии, каким образом, делая престижным там службу, если вы хотите, чтобы туда молодые люди шли. Это и заработная плата, и социальное обеспечение высокое. Это и престиж страны, когда ты понимаешь, за что ты идешь воевать, а не своих соплеменников в Чечне бить, например, да? Вот вместо этого, ну, был случай совершенно вопиющий. Молодого человека прямо в трусах, извините, вытащили в наручниках, протащили по лестнице с 5-го этажа и заставили служить. Отправили, правда, он оттуда убежал. Тоже, понимаете, тут надо с этим разбираться. Но что это за методы? Почему надо унижать человеческое достоинство? По-другому не умеем. Ну, либо, уж не говорю, в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Совершенно вопиющие были случаи унижения, избиения вплоть до смертей в этих учреждениях. И последнее, что касается вот той же самой темы, оскорбление и унижение человеческой личности и достоинства. Мы продолжаем эту тему и в психиатрических учреждениях Санкт-Петербурга.
Да, я хотел бы обратить внимание еще на один раздел. Нарушение прав на социальное обеспечение. Вот расскажите, Павел, что вы имеете в виду?
Да, этим разделом я занималась, мне, значит, и карты в руки. Ну, во-первых, я провела анализ речей, которые производит высшее должностное лицо Санкт-Петербурга, губернатор Санкт-Петербурга при обращении к законодательному собранию Санкт-Петербурга. И сравнила те сентенции, которые в этом докладе есть, в этом обращении, прошу прощения, и что на самом деле происходит. Я сравнила, ну и показала, что есть вещи, которые просто произносятся от лукавого. Но главное, на чем я сделала акцент в этом докладе, это то, что прожиточный минимум, от которого считается бедность, как в нашем городе, так и в нашей стране, и начиная от которого человек получает права на некие льготы. Например, на выплату пособия на ребенка, на сокращение его платы в детском доме, на бесплатное питание в школе, на доплату к пенсии и даже на установку газовых плит или получение лекарств по льготным ценам или вставки зубов, извините, это вот этот вот критерий, о котором мы говорим, это прожиточный минимум. Так вот, я доказываю, что он считается неправильно. И таким образом 15 законов Санкт-Петербурга, которые основывают свои нормы на том, что помогать надо тем, кто беден, то есть доход ниже прожиточного минимума, по крайней мере для 30% населения города, не осуществляется только потому, что при подсчете прожиточного минимума Санкт-Петербург нарушает как федеральное, так и собственное законодательство. И очень хорошо видно, что можно написать все, что угодно в качестве прожиточного минимума, я уж не говорю про те пол яйца в месяц, которые положены человеку, а просто нарушение закона. И вот когда мы говорим, что нет, мы помогаем бедных, сами-то бедные, как считается, это уже не бедные, а сверхбедные, а бедным мы не помогаем.
Николай из Мордовии, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, ваша трибуна, на самом деле, защитницы и защитники правды, мира и демократии, и слова свободы в России. И ведь и до нашей эры за свободу слова убивали, казнили примерно Сократа, Эзопа, Пифагора. И теперь вот в 21 веке в России, как не стыдно, как говорится, демократия, конституция, и журналистов за слово правды, за газеты избивают, убивают, судят, штрафуют. Вот в Мордовии, например, судили недавно Анатолия Сардаева, редактора «Мордовия сегодня», и на 3 года 4 месяца. Ну и вот его в Ростове избили журналиста, даже умер редактор главный. И что-то делается это, просто диву даюсь. Спасибо.
Спасибо, Николай, да, пожалуйста.
Ну, что я могу сказать? Спасибо вам
это
большое.
Это известный случай по Ростов, мы
да,
знаем.
Мы да, мы это знаем, случай, да. Я говорю, хочу просто сказать спасибо большое. Вот этому человеку я не услышала его имя, отчество, из Мордовии, тем, что он понимает, насколько это важна борьба за права человека. Проще всего пойти домой и сказать, моя хата с краю, моя рубашка ближе к моему телу, да не вмешиваюсь я во все это, пока меня лично это не касается. Вот пока мы будем в такой ситуации сидеть, вот и будут нарушаться права человека. И вот Александр Яковлевич все время приводит цитату от одного пастора из Германии, который как раз и говорил, Александр Яковлевич, помните о том, что пока за мной не пришли, сначала взяли...
Да. Ну, да, известная цитата.
Да, это известная цитата.
Вот другая точка зрения, Иванченко нам пишет. Сеть правозащитных организаций, существующих на зарубежные средства, опутали всю Россию. А толку от них чуть. Беспризорников не счесть, одиноких пенсионеров убивают из-за жилплощади, зато отчеты правозащитников радуют слух.
Замечательно, только наши отчеты нас не радуют совсем, понимаете? А вот эта мысль, с которой выступает господин, прослушала его фамилию, неважно, вот этот господин, она, собственно, к чему относится? Это вот как раз то, что в средствах массовой информации, в центральных каналах, на центральных газетах, в центральных студиях радио навязывается. Если ты борешься, значит, тебе кто-то за это платит. Давайте вспомним, когда у нас был марш несогласных, что нам сказали? Да вот привезли вам из Москвы там два вагона ненормальных, вот они и вышли, типа, защищать ваши права, извините за жаргон. Да, пожалуйста.
Знаете, я хочу сказать, что вообще тема-то старая.
Тема
вспомним
старая, конечно,
советские времена,
известно, да.
И вообще говоря, абсолютно всех диссидентов, правозащитников, всех без исключения обвиняли в том, что они льют воду на мельницу нашего врага, Запада, в целом получают деньги с Запада, причем доказать ничего этого не могли, естественно, но плевали грязью через все средства массовой информации, не давая возможности противоположной стороне сказать хоть слово. Я, вообще говоря, вот хотел бы, чтобы этой теме, финансированию правозащитной деятельности, была посвящена какая-то отдельная передача. Тема-то интересная, понимаете? И на самом деле тут есть о чем поговорить. Ну, например, как так получилось, что государство, которое собралось наконец и выделило деньги на финансирование правозащитных организаций, мемориала, поручило распределять эти деньги трем общественным организациям, которые возглавляют бывшие КГБшники, те самые, которые этих мемориальцев сажали в свое время. Это что, вот случайное совпадение, непонятливость какая-то особая чиновников, или это сделано специально? Вот
Александр,
давайте поговорим о таких конкретных вещах.
Сейчас мы просто не сможем это обсудить, потому что другая тема. Умар из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да, мы слушаем вас, Умар.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам за вашу передачу. Вы просто молодцы, что у вас есть столько мужества, что вы говорите такую актуальную тему. А я хотел бы сказать, я сам из Абхазии, и когда был в Абхазии на прошлом летом, я попал как раз во время войны. И, вы знаете, там был такой любопытный случай, когда российские солдаты поднимали руку, я видел такие записи, я видел самой в Абхазии расквартированные войска, которые поднимали и кричали «Хай Гитлер! Хай Гитлер!». Но самое ужасное то, что сейчас сами абхазцы уже не рады от того, что с ними происходит, доказательство даже то, что Сергей Шамба недавно избил русского генерала, потому что он посягнул на национальный вопрос. Вот такая вот ситуация, потому что дело в чем происходит, дело в том, что вот, например, Лев Дугин, который готовит российский молодежь, вот они подготавливают, как что Кавказ это враг, что Кавказ это черножопые, как говорят.
Не ругайтесь, пожалуйста, да, и хорошо, понятно.
Интеллигентный-то канал у нас, интеллигентный.
И вот такая вот ситуация.
Дугин это
вот,
не интеллигентно.
Ну, мы знаем, да,
людей управа.
Умар, да, мы знаем деятельности Дугина достаточно, евразийцев.
Нет, давайте, вообще говоря, с Дугином, конечно, ситуация скандальная. Человек, который официально написал книжку, которая разобрался концепция «Россия, Четвертый Рейх», он сейчас именно много ни мало профессор Московского университета, причем профессор факультета социологии, возглавляет там Центр консервативной социологии, то есть он как бы диктует всей России социологическую проблематику. И надо сказать, что это тоже тема для отдельного разговора на Радио Свобода. Я готов вам помочь организовать эту передачу. Что вообще происходит у нас в науке, такое важно в общественных науках сейчас. Эти процессы уже зашли очень далеко, и если не противодействовать, зайдут еще дальше.
Кстати говоря, этот вопрос мы обсуждали на правозащитном совете. Это в том числе было связано и с увольнением из нашего социологического института ДАРАН.
Да, трех человек.
Целая группа.
Один по суду уже сейчас должен восстанавливаться, да, вы знаете. Так что вопрос о законности как бы ясен, законности действий дирекции. Но я хочу сказать о тенденции, о том, какие люди были выбраны. Был выбран вообще цвет социологии, понимаете? Это было замечательное совершенно, в кавычках, действие. И если общество будет проходить мимо таких явлений, то это приведет к возрождению советского типа общества с псевдонаукой, с псевдообщественностью и с псевдополитикой.
Алексей из Одинцова, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Уважаемые гости. Очень спасибо большое за вашу беседу. Очень приятно слушать, что вы есть и что вы боретесь. У меня вопрос такого плана. Вот, ну, я вижу, что вот эти все фашистские националистические настроения, они начались в связи с приходом Путина к власти. Вот. А вопрос еще вот какой. Скажем так, ну, для чего это нужно, как бы, развивать такие вот, скажем, фашизм, национализм в России? Как это может быть выгодно и для кого?
Вот, вы знаете, всегда же было «разделяй и властвуй». Вот мне кажется, это первопричина. А вторая, я могу сказать, мне кажется, выпустив джина из бутылки, ну, Александр Яковлевич свое мнение скажет, а у меня такое ощущение, что джина из бутылки выпустили. Ксенофобские настроения присутствуют не только в рядах молодежи, вот Александр Яковлевич тоже об этом сказал, но и в правоохранительных органах. Вот ведь что страшно. То есть люди, которые обязаны по долгу службы защищать, охранять права человека, они его нарушают. И вот это очень чревато. Джина из бутылки выпустили, видно, как простые милиционеры относятся к этой проблеме, и если это покрывает все общество, то мы до хорошего не дойдем. Вот кому это выгодно, тому сейчас, наверное, это уже не так выгодно, но попробуйте-ка теперь бороться, когда вы этого джина выпустили, он явно присутствует в нашем обществе.
Ну, по-моему, все-таки можно добавить, что это не только при Владимире Путине было, нет?
Вы знаете, я все-таки должен внести некоторые коррективы. Речь идет не о джине, которую выпустили, которую нужно загонять обратно в бутылку. К сожалению, речь идет о явлении более серьезном. Если говорить, так сказать, совершенно объективно, то эпоха коммунизма, эпоха Советского Союза, она во многих отношениях была, в общем-то, основана на идеологии, отличающейся, конечно, от фашистской идеологии в формальном отношении, но близкой. И общество было достаточно примитивным и традиционалистским. Во времена так называемые лихие 90-е годы, которые почему-то сейчас все называют лихими, начался процесс усложнения общества, начался процесс его выздоровления, превращения его в нормаль, нормализации. И этот процесс не дошел до конца, с моей точки зрения, по объективным причинам. Все-таки огромная страна, очень большая социальная инерция, невозможно было за такой короткий срок ее преодолеть. И у нового поколения правителей России, которое пришло к власти вместе с Путиным, дело же не только в нем лично, у них возник соблазн. Соблазн начать действовать, ну вот как попроще. А попроще — это значит опять начать упрощать общество, примитивизировать его. Ну, сложная штука — демократия. Сложно защищать права собственников, сохраняя независимую юстицию. Проще иметь такую юстицию, которая делает вот так, как ты прикажешь. Ну, сложно иметь дело с журналистами независимыми. Ну, вы же, Виктор, сами знаете, что такое независимый журналист. Это же ужасно тяжело. У каждого свое мнение, а они говорят сразу вслух. И сразу и глотку слово вылетело, обратно не поймаешь и так далее. И вот возникла тенденция к упрощению общества. А эта тенденция к упрощению, она маскируется лозунгом тем же самым, который выдвинулся Муссолини, Бенито Муссолини. Единство, единение. Если вы обратите внимание, наша главная партия называется «Единство». Это же в переводе то же самое, что итальянский, по-итальянски фашизм. Они же по существу, вот у нас есть даже название это. Я далек от того, чтобы полностью ставить знак тождества между тем, что происходит у нас в России, и тем, что происходило в отдельных европейских странах, крупных, таких как Италия, Германия, Испания и так далее, в 30-е годы. Конечно, времена другие, другие люди, другие тенденции, мир изменился. Но вот эта тенденция жить как попроще, упрощать, опять примитивизировать все, делать все управляемым, эта тенденция нас может привести только к одному. Я честно вам скажу, что я с ужасом читаю последние реляции, посвященные затеям наших правоохранительных органов с установлением всеобщего контроля в качестве средства борьбы с экстремизмом, не потому что я считаю, что экстремизм не опасен. Я считаю, что вот такой подход, он приводит к тому самому упрощению общества, который, следствием которого является рост экстремизма.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Россия проводит оперативно-стратегические учения «Кавказ-2009». Почему в Грузии считают прологом новой войны? Иран обвиняет западные страны во вмешательстве в свои внутренние дела. Белград не хочет терять связи с Россией, но обязательно вступит в Евросоюз. Как разъясняет свою стратегию в интервью Радио Свобода президент Сербии Борис Тадич, ведущий Андрей Шарин.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Историческая комиссия. Так называется новый раздел на сайте Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Что стоит за газовым конфликтом между Москвой и Минском? Точка зрения аналитика Андрея Сотника.
В блогах Свободы.
Журналист Олег Кусов. О первом президенте Ингушетии Руслане Аушеве.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530.